Сегодня у нас с вами 11 апреля 2011 года. Сегодня мы кратко постараемся разобрать вопрос литургии прежде освященных даров. То есть той литургии, которая служится редко, необычно. И мы кратко попытаемся разобрать ее смысл. Шестой Вселенский Собор 52-м правилом утвердил повсеместное совершение прежде освященной литургии в дни Святой Четыридесятницы. Цель какая? Чтобы не лишать верующих таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии. То есть, помним, что пост все-таки это скорбь о своих грехах, и поэтому как-то торжество не совсем уместно. Но чтобы не лишить причастия, было постановлено служить прежде освященными дарами. Литургия прежде освященных даров, или просто прежде освященная обедня, так называют, есть такое богослужение, за которым таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Господа не совершается, но верующие причащаются святых даров, прежде освященных на литургии Василия Великого или святого Иоанна Златоуста. То есть на литургии прежде освященных даров, что говорит свое название, тело и кровь не преосуществляется, то есть хлеб и вино не преосуществляются в тело и кровь, но используется тело и кровь, которое было освящено на предыдущей литургии или Василия Великого, или Иоанна Златоуста. То есть накануне, воскресный день или в праздничный день, накануне недели седмицы, священник на литургии Василия Великого или Иоанна Златоуста, он вырезает не один агнец, то есть не одну просфору, которая потом превратится в тело Христа, а две или три, в зависимости от того, сколько будет литургии прежде освященных даров в течение недели. Скажем, если еще две литургии должны быть прежде освященных, значит, он вырезает три агнца. Одна просфора, один агнец, это который за этой литургией будет служить для причастия, и два будут запасных, скажем, на среду и пятницу. Дальше. Во время литургии священник берет вот эти запасные агнцы и напояет, как сказано, напитывает кровью Христа из чаши, лжицей поливает и прочее, и затем ставит на хранение в священном сосуде. Некоторые на дискосе, некоторые в дарохранительницу специально ставят. И поддерживают в таком состоянии, чтобы, во-первых, они не засохли, иначе будут каменные. Второе, чтобы, не дай Бог, не заплесневели. То есть, чтобы проветривание было настолько достаточное, чтобы они к моменту литургии прежде священных даров были пригодны к раздроблению, потреблению и так далее. Два этих агнца на среду и пятницу находятся в специальном ковчеге и дожидаются своего часа. Литургия прежде священных даров Великим постом отправляется по средам и пятницам, на пятой неделе в четверг, и на страстной неделе в понедельник, вторник и в среду. Ну, помним, в этом году у нас на пятой неделе не четверг было, да? Значит, потому что совпало с Благовещением, и мы перешли на вторник. Во вторник была литургия прежде священных, а в четверг была у нас литургия на Златоуста, поскольку было Благовещение. Впрочем, литургия прежде священных даров по случаю храмовых праздников или праздника в честь святых угодников Божия может быть совершаема и в другие дни Великого Поста. Только в субботу и воскресенье она никогда не совершается по случаю ослабления поста в эти дни. Видите, как сказано? По случаю ослабления поста в эти дни. Но это понятно, мы на колбасу не переходим с молоком. Ослабление имеется в виду духовное. То есть, все-таки присутствует праздник, поскольку воскресенье – это Малая Пасха все-таки, Светлое Христово Воскресенье, хотя бы у нас день и постный, но для чувств мы даем своих послабления. Мы испытываем радость. Литургия прежде священных даров установлена в первые времена христианства и совершаема была святыми апостолами. То есть, она идет от времен апостолов. Но настоящий свой вид она получила от святого Григория Двоеслова, архиерея римского, жившего в VI веке по Рождеством Христовым. Необходимость ее учреждения апостолами явилась от того, чтобы не лишать христиан святых христианских тайн, христовых тайн в дни Великого Поста, когда по требованию постного времени не полагается литургия, совершаемая торжественным образом. Ну вот это мы с вами о чем и говорили. То есть, чтобы все-таки в течение недели не оставлять без причастия людей, вот эти литургии были утверждены. И Григорий Двоеслов, святитель, он переложил на бумагу. До этого она передавалась из уст в уста. А вот он первый изложил ее на бумагу. Вселенский собор утвердил. И теперь она вот в таком виде служится, как утвердил ее и составил святитель Григорий Двоеслов, который упоминается на этой литургии. Благоговение и чистота жизни христиан древних были так велики, что для них идти в церковь к литургии значило непременно принимать святые тайны. То есть, вот первые христиане не могли, чтобы прийти в храм и не причаститься. Теперь вспомним, какими они обладали возможностями духовными и физическими. Если первые христиане, помним, часы приходили на часы в храм вот только тогда, когда их положено читать, вот сейчас мы дойдем до часов и разберем, в какое время служились какие часы. И вот они, кроме того, что работали, еще и не пропускали ни часов, ни одного богослужения. У нас с вами, мы настолько духовно обнищали, что у нас ни сил, ни духа не хватает. Некоторые, да и субботы, и воскресенье пропускают, ссылаясь на немощи. А какой может быть подготовки, скажем, к исповеди причастию, которую творили первые христиане? Поэтому мы с вами... И, ну, священник-то, понятно, он не имеет права служить и не причаститься. Если он не причащается, его положено лишать сана, если отслужил и не причастился. А понятно, что раз причащаешься, значит, должен готовиться, вычитывать все, что положено вычитать перед причастием, ну и так далее. Все, что с этим связано. Грудные младенцы не приобщаются святых тайн за этой литургией, потому что святая церковь, святую кровь, кое только приобщается младенцы, находится в соединении с телом Христовым. То есть тело пропитано кровью, в чаше находится вино, вино и вода, не кровь. А младенцев мы причащаем только кровью, в котором растворено тело. Вот когда литургия Василия Великого, Иоанна Златоуста, подносят младенцев, в чаше там кровь Христа, в которой растворено тело, и мы этим и причащаем. Давать тело Христа в таком виде, как принимают взрослые, младенцам запрещено. И в настольной книге священнослужителя так и указано, что как бы ни упрашивали, до 7-летнего возраста мы не имеем права дерзать, причащать под двумя видами, то есть телом и кровью, как причащаются взрослые. Это я говорил, чтобы для понимали все остальные, которые некоторые говорят, ну как так, ему ни тело не дали и прочее. Значит, поэтому на прежде освященных даров младенцев не причащают, потому что кровь в теле, а его мы дать не можем. А присвятить вином, и это обман и ложь, это преступление тяжкое. Но миряне по должном приготовлении после исповеди удостаиваются святых христовых тайн за литургиями прежде священных даров. Литургия прежде священных даров состоит. Запоминаем, из чего она состоит. Первое. Из великопостных 3, 6 и 9 часов. То есть 3, 6, 9 час, но великопостный, необычный. Вечерний и, собственно, литургия. Итак, 3, 6, 9 час, вечерняя и литургия. Видим, вечерняя служится утром. Утренняя служится вечером. Итак, мы сейчас с вами вспомним о великопостных часах и часах вообще, потому что многие забыли, что там читают, для чего читают, в честь чего, самое главное, читают эти часы. Церковные службы часов, освещающие определенное время дня, связаны с важнейшими священными событиями евангельской истории. Итак, не только Великопостные, но и обычные часы. Мы с вами потом разберем, чем они отличаются, Великопостные от обычных. Итак, запомнили, что вот эти часы, они освещают определенное время дня. И служба первого часа, который соответствует по нашему счету времени 7 часу утра. Вот первый час у нас с вами читается вечером обычно. На обычных службах первый час читается по окончанию вечерней службы. А вообще он относится к 7 часу утра. Итак, вот представим себе. Первые христиане приходили в 7 утра. На первый час. О чем он напоминает первый час? Он напоминает верующим о суде над Господом Иисусом Христом у Пилата. Итак, первый час, это 7 утра, это суд у Пилата. Утром его привели на суд. У нас, еще раз, этот первый час присоединяется к концу вечерней службы, то есть он присоединяется, потому что утром мы его читать не сможем. Дальше. Кроме того, служба этого часа содержит благодарение Богу за наступление дня и моление о ниспослании благословения Божия на предстоящий день. Итак, два события, два значения. Первый. Суд у Пилата над Господом. Второе – это благодарение за наступление дня, слава тебе, Господи, еще день нам даровал на покаяние и исправление. И благословение на предстоящий день, что Господи благослови, чтобы у нас все было благополучно. Итак, запомнили первый час. На третьем часе, который соответствует по нашему времени 9 часу утра. Вот, итак, христиане, представим себе, пришли в 7 утра отслужили первый час. Пошли поработали. Пришли в 9 утра. Еще отслужили. И так далее. У нас с вами духу бы не хватило. На третьем часе, первое, вспоминаются события последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа. Итак, события последних дней. То есть, какие? Надругание над Ним и бичевание Его после суда у Пилата. Надругание, бичевание – это третий час. Еще раз вернемся. На первом часу суд и благодарение. На третьем – оплевание, бичевание, надругание. Кроме этого, этот час посвящен воспоминанию события сошествия Святого Духа на апостолов, совершившегося в этот час в день Пятидесятницы. Вот в третий час и Христа бичевали, и надругались над Ним, и в это же время на Троицу, то есть в Пятидесятницу, на апостолов сошел Святой Дух. То есть, опять-таки, два события мы на третьем часу в молитвах освящаем, да, вспоминаем. На шестом часу, который соответствует нашему двенадцатому часу дня, совершается воспоминание о добровольных страданиях и распятии на Голгофе Господа Иисуса Христа. То есть в шестой час, это по нашему времени в 12 дня, его распяли. Вот это событие вспоминается на шестом часу. Помним, мы поем и же в шестой день, и в шестой час, на кресте и так далее. Да? На девятом часе, соответствующем нашему третьему часу дня. Вот девятый час, он обычно у нас в обычных службах читается перед вечерней службой. Девятый перед, первый после, а третий и шестой у нас перед литургией читается. Это в обычные дни, не в пост. Так вот, на девятом часу вспоминается крестная смерть Господа Иисуса Христа и указывается назначение Его смерти для вечного спасения верующих в Него. Итак, девятый час – крестная смерть. С третьего, шестого, то есть по девятый, шестого по девятый час Господь пребывал на кресте. Вот страдание Его и девятый час крестная смерть. Вот теперь мы с вами будем стоять на богослужении и будем себе представлять, то есть понимать, что происходит в молитвенном воспоминании в это время. То есть мы уже будем не сторонними наблюдателями, а участниками чтения службы часов. Великопостные богослужебные часы отличаются от обычных тем, что кроме положенных трех псалмов, на каждом часе читается по одной кафизме. Итак, вот обычные часы у нас с вами, которые служатся, когда литургия Иоанна Златоуста Василия Великого, обычные. А теперь переходим к великопостным. Это те же часы, но в них добавляется по одной кафизме. Что такое кафизма? Мы помним с вами, что вся псалтырь разбита на 20 частей. Каждая из частей называется кафизма. То есть несколько псалмов в совокуплении – это есть одна кафизма. И вот по одной кафизме еще читают на великопостных часах. Дальше. Отличительный тропарь каждого часа читается священником перед царскими вратами и три раза поется на клиросах с земными поклонами. Ну вот, во время службы ведьм выходит священник и говорит: «И же в шестый день жизнь, и шестый час на кресте при гвоздей», да? Или и так далее. То есть священник произносит тропарь и делает земной поклон. Да? И же в третий час и первый час, помним. В конце каждого часа читается молитва святого Ефрема Сирина. Добавляется кафизма. Дальше священник выходит, говорит: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславит, того благи нет и нет нас, но обнови нас, молящихся, и делай земной поклон». Дальше говорит: «Честность, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей, и снова земной поклон. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего Святаго не отыми от меня, и земной поклон». Это помню, на третьем часе, да? Вот, на первом за утро услышит: «Царю мой, Боже мой», и так далее. Ну вот, то есть на каждом часе выходит определенный тропарь, говорит, соответствующий этому часу. И в конце молитвой святого Ефрема Сирина: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, дарами рабу Твоему. Я и Господи царю, дай мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенно си во веки веков. Аминь». Да? Помним. И совершаются земные поклоны. И потом 12 поясных поклонов с молитвой: «Боже, очисти меня грешного». И потом еще один земной поклон. Вот этим отличаются великопостные часы от обычных. Все. То есть они немножко длиннее с вот такими добавлениями. Кафизма, тропари с поклонами и молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. Все остальное тоже. Перед самой преосвященной литургией отправляется обыкновенная вечерня, на которой после стихир, поющийся на Господе возвах, совершается вход с кадилом, а в празднике с Евангелием. Из алтаря в царские врата. То есть перед литургией прежде священных даров совершается вечерня. Утром мы слушаем вечерню. Начало службы совершается так. Священник молится у престола и по возгласе диакона, взяв Евангелие, изображает им знак креста над антиминсом, возглашая: «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь». Значит, мы с вами сейчас будем по порядочку разбирать. Многое то, что совершает священник в алтаре, прихожанам не видно. Же царские врата в это время закрыты. Завеса отдернута, но царские врата закрыты, и все происходит удаленно от глаз прихожан. Там, где царские врата имеют резьбу сквозную, если наша еще обильная, тогда что-то можно еще разглядеть, что-то там священник ходит, делает, но это скрыто. Сейчас мы с вами разберем, что происходит за закрытыми царскими вратами. Чтец произносит: «Придите, поклонимся», и читает 103-й псалом. Священник исходит северными дверьми на солью перед царскими вратами. Тайно читает светильничные молитвы, но это как обычно на вечерней, прося Бога, чтобы Он просветил очи сердец молящихся к познанию истинной веры и облег их в оружие света. Итак, вот когда священник в начале вечерней выходит перед царскими вратами закрытыми и молча стоит там, читает молитвы, а чтец читает псалом, запомним, в это время священник молится за всех, чтобы, первое, просветил Господь очи сердец, чтобы начали мы с вами видеть свои грехи, чтобы начали видеть славу Божию и Его промысел и так далее, чтобы мы с вами познали истину и чтобы обреклись в оружие света. Вот об этом в молитвах стоит священник и просит. В Почему мы с вами это разбираем? Потому что, не зная о том, что читаем священник, вышел он, что-то стоит перед царскими вратами, ну, книжечка у него в руках какая-то, и что-то он там стоит читать, непонятно. Ну, прочитал и ушел. Да? Ну вот, значит, это мы уже сторонние наблюдатели, мы не участники. А когда знаем, за что там стоит батюшка и о чем молится, мы уже соучастники становимся. Затем диакон или сам священник произносит великую ектению: «Миром Господу помолимся» и так далее. Затем чтец после мирной ектении читает первый антифон 18-й кафизмы. Священник поклоняется перед престолом, берет Евангелие, лежащее на антиминсе, полагает его за антиминсом и, раскрыв антиминс, взяв дискос, поставляет на раскрытом антиминсе. Все понятно? Ага. Понятно. Ну, так просто все. Ну, вот. Этот чтец антифон читает, да? Первый кафизм, 18-й кафизмы. Ну, все понятно, да? Вот. Антифон, запоминаем. Это слово греческое, что означает «звучащий в ответ» или «откликающийся» или «вторящий». То есть «звучащий в ответ», «откликающий», «вторящий». Поскольку устав назначает 5 стихи кафизм попеременно двум ликам, то есть хором. Раньше и там, где храм изобилует богатым хором, то хор разбивается на две группы. Вот в монастыре такое часто наблюдается. Монашки разошли на две группы. И одна группа поет слева, потом справа. Слева, справа. Как бы перекликаясь, что и есть антифон. Да? Как бы один с другим. Или вторит. Один хор, второй. Один, второй. То есть это есть петь антифон. Эти стихи, кафизм, попеременно назначены петь двум ликам. Опять-таки, кто такие лики? Это хор, церковный хор называется лик. Почему мы в псалтыре читаем «Хвалите его» в кимвалях и лицах? Да? То есть в ликах. Это не лицом хвалить. Стоим, улыбаемся. Это петь, то есть хор поет, восхваляет Бога. Чтец читает первый антифон, 18-й кафизм. И теперь нам уже понятно, да, что он читает. Пойдем дальше. Священник поклоняется перед престолом, берет Евангелие на антиминсе. Значит, чтобы было понятно, издалека, если не очень далеко стоять к престолу, то видно, что Евангелие лежит на свернутом таком красном платке. Вот Евангелие оставляется на заднюю часть престола, а вот этот красный плат разворачивается. Этот красный плат называется элитон. Вот разворачивает элитон, как бы, который предохраняет лежащий в нем антиминс. А вот на нем еще один такой свернутый плат, который называется антиминс. Антиминс переводится «вместо престолья». В нем он освящен специальным образом. Антиминс имеет право освящать только митрополит, то есть епископ, да? И там зашито несколько частичек мощей. Без этого антиминса литургию служить никто не имеет права. То есть литургия совершается на мощах, которые зашиты в этом антиминсе. Это вместо престолья. Но на антиминсе можно служить, скажем, и вне престола. Ну, вот скажем, помните, мы с вами на литургии разбирали, что если случился пожар, священник берет антиминс, берет святые дары, выносит на улицу и находит или пень спиленный только, или камень неотесанный, удобный. На нем расстилает антиминс и продолжает литургию. Храм горит, но там есть кому тушить, а он обязан закончить литургию. Если пожар случился с определенного момента, когда уже литургию остановить невозможно по правилам. Есть момент, когда литургию можно остановить до определенного места. Помним, да, что, скажем, человек умирает, значит, деревня, священник один, до другой деревни не добраться, это у нас горе храма сколько угодно, есть священники, которые свободны в этот момент от службы, можно попросить, приедет, причастит. Но если это деревня, священник один, к нему бегут, говорят, там Василий умирает, давайте-ка, пожалуйста. Есть момент, когда он может остановить литургию, пойти причастить, вернуться и продолжить. Но есть момент, когда он уже не имеет права. Он обязан продолжать литургию и оставив на волю Божью. Выживет этот Василий до конца, причастится, слава Богу, не выживет, Господи, на все святая воля Твоя. Да. Вот такой момент. Теперь понятно, что такое антиминс. Антиминс завернут в красный литон всегда. Вот первый плат называется литон, внутри него такой плат желтого цвета, это антиминс. Когда его священник разворачивает, видно. Вот на обычной службе, когда он говорит «Ектиньор цем си от всей души, от всего помышляя наше горцем», и доходит до определенного прошения, он начинает, вот когда о великом господине отце нашем, святейшем патриархе Кирилле и так далее, он признает, в этот момент он разворачивает литон и разворачивает антиминс до половины. Верхняя часть не открывается. Верхняя часть открывается потом на оглашенных, когда он говорит «Открыть им Евангелие правды», в этот момент открывается полностью антиминс. Ну что, все запомнили? Да. Потом открывается, до, после открывается, закрывается, все, каша в голове, да? Ага. Ну вот. Сейчас мы будем эту кашу разгребать. На призыв священных даров священник берет Евангелие, полагает за антиминсом и разворачивает и литон, и антиминс. Полностью разворачивает. Дальше. После того, как раскрыл антиминс, он ставит на него дискос. Дискос – это такая, ну, скажем, грубо, вазочка металлическая, на котором обычно переносится святые дары, то есть агнец, вырезанная просфора, которая становится телом Христовым и так далее. Вот на великом входе священник идет, в одной руке у него дискос, в левой, в правой у него чаша. Это на обычной службе. В левой дискос такой, он небольшого, звездицей покрыт, а в правой чаша. Она же потир. Да? Мы сейчас с вами все термины переберем. Вот. А в конце выйдем, и все, у нас будет порядок, да? На службе пресвященных даров священник на антиминс, на развернутый, поставил дискос, вот эту вазочку. Дальше. Священник с благоговением многим взымает из дарохранительницы прежде освященный святый агнец и полагает его на дискос. То есть предварительно он делает три земных поклона. Дальше в дарохранительнице, в которой находился агнец, напоенный кровью заранее. Итак, в дарохранительнице лежит заранее напоенный на литургии Василия Великого или Иоанна Златоустова агнец, то есть тело с кровью. Он берет из этой дарохранительницы, достает тело и кровь Христа, ложит на дискос. Итак, антиминс, на нем дискос, сверху уже лежит агнец, напоенный кровью. После чего еще раз земно поклоняется перед святыми дарами. К этому времени чтец заканчивает первый антифон. диакон, ну или сам священник, произносит малую ектинью. Священник читает тайную молитву первую светильничную. Чтец начинает снова читать уже второй антифон кафизмы. Значит, чтец читает, священник в это время раскладывает антиминс, укладывает на него дискость, сверху агнец, поклонился, сказал паки и паки миром Господу помолимся. Чтец снова начинает читать, в это время священник совершает следующее действие. Священник берет кадила, а если с диаконом, диакон берет свечу в руку и трижды кадят вокруг престола, обходят трижды вокруг престола и кадят святые дары. Как только погодили, снова паки и паки миром Господу помолимся. После паки и паки чтец снова читает третий антифон уже. Во время чтения совершается перенесение святого Агнца на жертвенник. Чтец читает, священник, совершив поклон перед святыми дарами, держа дискос обеими руками на уровне чела, переносит дискос на жертвенник, идя мимо горнего места. Итак, священник делает перед престолом земной поклон. Дальше берет в руки, обоими руками, дискос, прикладывает его к голове, к колбу, и идет вокруг престола к жертвеннику. Всегда в храме слева от престола находится жертвенник. Вот он переносит на этот жертвенник дискос с агнцем, с престола. Священник там же на жертвеннике стоит чаша. Он вливает в нее вино и воду, берет звездицу. Все знаем, что такое звездица, да? Угу. Знаем. Советую открыть закон Божий Слободского. И там нарисованы все части и как они называются. Звездица – это две полоски, которые согнуты крестообразно, которые ставятся металлические полоски на дискос, так что образуют над ним как бы шатер. На этот шатер сверху покрываются покровцы, вот эти материалы, которые покрывают полностью дискос и покрывают и агнец. То есть. И затем второй покровец покрывается на чашу. Вот на великом входе мы всегда видим, покрыты покровцами и дискос, и чаша. Дальше берется воздух. Это большое полотно, которым потом покрывается и дискос, и чаша. Дальше священник или диакон опять говорит малую ктинью «паки, паки». Затем следует вечерний вход с кадилом. Чтец читает паремию. Все поняли. Ну, это же так просто, он же паремию читает. Это не антифон. Антифон очень сложно объяснять, да? Там перекликаются, прочее. А это паремия. Значит, паремия переводится притча или иносказание. Притча или иносказание. В богослужебном понимании это чтение ветхозаветное, иногда новозаветное. Вот перед началом чтения паремии чтец произносит «Бытия чтение», священник «Вонмем», и начинает читать из Ветхого Завета что-то, да? Или священник произносит «Премудрость», чтец говорит «Пророчество Исаии на чтение», «Вонмем», пошла паремия. Дальше. Иногда новозаветные, это редко, но бывает и новозаветные паремии. Итак, притча и насказание. Притча, бытия читается и так далее. По прочтении паремии царские врата отверзаются. Вот закончил читать, Священник берет в руку кадила и вожженную свечу, которая стояла перед святыми дарами. Перед святыми дарами, перед престолом, на знамени крест и произносит: «Премудрость, прости». Помним, да, на прежде священных дарах, после паремии отрезаются царские врата, священник стоит спиной к народу, лицом к престолу, у него кадила и свеча вертикально, и он начертывает крест и говорит: «Премудрость, прости». Затем поворачивается на запад, то есть к молящимся, и произносит: «Свет Христов просвещает всех». Помним этот момент? Должны помнить, потому что все должны упасть ниц. В это время молящиеся по глубокому благоговению перед Господом Иисусом Христом, светом истины, преклоняются до земли. Еще раз хочу подчеркнуть, если есть возможность. Если, как у нас в Солоспилсе, когда на 10 квадратных метрах находится 40 человек, 50, там не до земного поклона. Поэтому, если нет возможности, ну, значит, мы стоим. Если есть возможность, значит, мы делаем земной поклон. А теперь слушаем, что это значит. Возглашение священника: «Свет Христов просвещает всех», напоминает верующим, что ветхозаветные праведники, о которых говорится в читаемых паремиях, были просвещаемы светом божественной истины и приготовляемы к ветхозаветным пророчествам, к преобразованиям, к пришествию на землю Господа Иисуса Христа. Свет Христов просвещает всех. Это как раз в середине между двумя паремиями. Одну паремию прочитали, вдруг врата открываются. Священник берет свечу кадила и говорит: «Премудрость, прости». Поворачивается: свет Христов просвещает всех, всех падает ниц. Затем, помним, врата закрываются, и дальше читается еще одна паремия. Читаем ветхозаветные пророчества или события ветхозаветные. Но, говорю еще раз, иногда на паремии бывают новозаветные. Но вот это «свет Христов просвещает всех» – это как раз символизирует то, что вот этих праведников ветхозаветных просвещал свет божественной истины и приуготовлял к приходу Господа нашего Иисуса Христа. То есть просвещал через пророков. Верующим по осенении, молящимся свечой и кадилом, царский вот раз затворяется, и чтец читает вторую паремию из книги притчей. Ну вот то, о чем мы с вами говорили. Одна паремия, потом «Премудрость, прости», «Свет Христов просвещает всех». Дальше читается вторая паремия. По окончании чтения паремии священник произносит «Мир ти», ну, чтецу. Диакон открывает царские врата и возглашает «Премудрость», чтец, но у нас обычно не чтец, у нас обычно это или сам регент, или назначенным им певец, поет изобразительные стихи из 140-го псалма: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Помним, как она замечательно звучит. Никто не может остаться равнодушным при пении вот этого стиха из 140-го псалма. В это время всем молящиеся становятся на колени и стоят так до окончания пения всех четырех стихов. Помним, вот эта «Да исправится молитва моя», она перемежевывается стихами. Священник во время пения этих стихов, стоя перед престолом, совершает кождение в знак возношения к Богу сердечных молений. То есть, недаром, да исправится молитва моя, как кадила пред тобою. Вот священник кадит в знак возношения нашего молитвенного прошения Господу. По окончании пения, да исправится молитва моя, священник в алтаре возглашает молитву святая Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, и так далее. И делаем мы все три земных поклона. Этой молитвой Ефрема Сирина с поклонами заканчивается вечерня. Итак, да исправится молитва моя, три земных поклона, это окончание вечерней. Далее следует сама литургия прежде священных даров. Вот это была вечерня, дальше начинается литургия. Великий вход на прежде освященной литургии имеет особенную важность и значение, чем на литургии Иоанна Златоуста. Еще раз, вход на литургии прежде освященных даров, он более и намного важнее, чем великий вход на Иоанна Златоуста литургии или Василия Великого. За прежде освященной литургией в это время переносятся уже освященные дары, то есть священники идут уже с телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Жертва совершенна, сам Царь Славы, поэтому освящение святых даров не бывает. То есть мы знаем, что поскольку не бывает за этой литургией самого освящения даров, они уже освящены. И освящение входит уже с освященными дарами. За этим литургия, то есть дальше литургия преосвященных даров, имеет сходство с литургией святого Иоанна Златоуста. Только за омонная молитва считается особая, примененная к времени поста и покаяния. Значит, за омонная молитва, это в конце, помним, после причастия уже, священник выходит из царских врат, спускается со ступенечек, становится лицом перед царскими вратами, то есть он спускается с амвона. Амвон – это вот эта часть, выдающаяся на солье. Понятно, на солье, выходящая часть, все понятно, да? Значит, вот эта возвышенность перед иконостасом есть солья. А у нее есть такая полукруглая обычная часть, которая выдается вперед, амвон. Вот он спускается с этой возвышенности, становится лицом к царским вратам и читает замвонную молитву. После возгласа священника «По дару Христа твоего» диакон входит в алтарь с серыми дверьми. Вот мы с вами рассмотрели сейчас, чем отличается литургия Иоанна Златоуста от Василия Великого, от преосвященных даров, окончание ее, то есть окончание замвонной молитвы, что она особая, она не такая, как у Василия Великого, Иоанна Златоуста, она применена к посту. Теперь вернемся мы с вами к тому, что внесли Агнца в алтарь. Через северные двери вышли, идем мы. После возгласа священника «По дару Христа твоего» диакон входит в алтарь с северными дверьми, открывает царские врата, берет кадильницу, кадит престол, жертвенник, священника, причитая при этом 50-й псалом. Священник при служении без диакона совершает прежнение также. Итак, затем диакон становится у престола рядом со священником, и они все молятся, читая трижды. «Ныне силы небесные, с нами невидимо служат, себо входит царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится». Священник при этом вверх поднимает руки. Поняли, куда мы вернулись? К престолу. Значит, входа еще не было, открылись царские врата. На престоле еще ничего не стоит, все стоит на жертвеннике. Священник вместе с диаконом произносит «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Хор отвечает, то же самое поет. Итак, ныне Нины силы небесные с нами невидимо служат, себо входит царь славы, все жертвы тайно совершенно одаренося. По-русски, значит, ныне небесные силы невидимо служат с нами, ибо входит царь славы. Вот таинственная жертва, уже освященная, торжественно переносится. Вот если вернемся к литургии Иоанна Златоустова, то в это время, вот в этот момент, священник поднимает руки и говорит: «Иже в херувиме тайно брожующий, животающий Троица, тресвятую песнь, припевающий всякое ныне житейское отложи по печенью, я когда царя всех подымем, ангельски невидимо нарисовано чинный, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Вот то же самое, только слова другие на литургии прежде освященных дров. Это перед тем, как перенести жертвенника на престол. Священник, прочитав трижды, ныне силы небесные, с диаконом идут к жертвеннику. Дальше священник берет диской правой рукой. Вот если на обычном входе, на литургии Иоанна Златоустова, священник в левой руке несет дискос, то тот берет правой. И поднимает на уровне чела, то есть к колбу прикладываем мы его, дискос. Там тело и кровь Христа. В левую руку берем потир, то есть чашу. В нем налито вино и вода. И, прижимая его к груди, то есть держа на персе, идем через северные двери к царским вратам. Если с диаконом, диакон в этот момент кадит перед священником часто. Священнослужители проходят, как и на полной литургии, северными вратами на Солью через царские врата в алтарь, ничего не произнося. В этот момент хор молчит. Вот когда идут со святыми дарами, с северными дверями, идут к царским вратам, хор молчит. Во время перенесения святых тайн даров все находящиеся в храме преклоняются до земли, выражая этим преклонением благоговение к прежде освященным святым дарам и встают по внесению святых даров в алтарь. Вот как только появляется священник, неся в руках дискос и чашу, то есть тело и кровь Христа несет, и чашу с вином. В этот момент все должны, если, еще раз повторяю, если позволяет возможность, упасть на колени, ниц, потому что проносится тело и кровь Христа, чего мы не делаем на великом входе на обычной службе. Да? Вот. А тут это обязательно. Тишина, все, ниц упали. Как только внесли в алтарь, поставили на престол, хор продолжает священную песнь. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечное будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сразу после этого священник совершает три земных поклона с молитвой Ефрема Сириной. Все, Господи, Владыка живота моего, все кланяемся перед телом и кровью Христа. Далее царские врата закрываются, и закрывается одна половина завесы. Обычно завеса задергивается полностью на все врата. На литургии прежде освященных даров врата закрылись, а завеса только наполовину. Одна створка ворот закрыта, вторая свободна от завесы. Другая половина завесы закрывается перед причащением священнослужителей. То есть только перед причастием священнослужителей она до конца задергивается. Что это означает, вот это полузакрытие завесы? Это полузакрытие завесы по великом входе соответствует полному закрытию ее после херувимской песни. То есть мы помним, что на обычной литургии заносится чаша диска, ставится на престол, после херувимской закрываются врата и полностью закрывается завеса. Так вот, это соответствует полному закрытию и затем открытию перед пением символа вера. Помним, вот там, когда двери премудрости вонмим, завеса открывается. Полузакрытие у нас соответствует и полному открытию. Значит, там так. Сначала завеса у нас на обычной литургии полностью закрывается, потом полностью открывается. А тут до половинки задернули, она как бы и задернута, как бы и потом открылась. Полузакрытие завесы совмещает в себе значение того и другого действия и указывает на особенность преждесвященных литургии, преждесвященной как литургии неполной, то есть без евхаристического канона. Вот это полузакрытие означает, что литургия неполная, что на ней нет евхаристического канона. Теперь осталось разобрать, ну, часа на полтора, что такое евхаристический канон. Еще раз. Евхаристия, это греческое слово, означает благодарение. Вот греки, когда хотят быстренько, говорят «евхаристо», то есть «благодарю». На литургии Василия Великого, Иоанна Златоустова, самый главный момент богослужения – это Евхаристия. Это когда по благословению священника тело, хлеб превращается в тело Христа, вино в кровь. Вот священник совершает действие, то есть он устами что-то говорит, руками что-то делает, но делает все Господь и Святой Дух. Не он делает, а у священника только уста и руки. Все делает Господь. Вот при осуществлении хлеба в тело, вина в кровь, это Евхаристия, благодарение. Вот его нету на литургии прежде священных даров, потому она неполная, поэтому завеса задергивается только наполовину. Усвоили? О, вижу, усвоили. Да. Наконец-то я толково начинаю объяснять. А то до этого зашли, вышли, непонятно. По великом входе и поставлении святых даров на престол верующий приготовляется к святому причащению. После великих поклонов диакон исходит нам вон и произнесет просительную тенью. Священник с великим благоговением молится. Вот послушайте, что читает в этот момент тайно священник. Слушаем, какая замечательная молитва. «Во мне, Господи Иисусе Христе Божий наш, от святаго жилища Твоего и от престола царствия Твоего, и приди, во еже освятите нас, и же горе с Отцем сидяй, и сде нам невидимо с пребывай, исподоби державную Твоей рукою, преподати нам пречистое тело Твое и честную кровь и нам, и всем людям». Видим, кто нам преподает святые дары, когда мы приходим к чаше. Сам Господь своей пречистой рукой преподает нам свое тело и кровь. И видим, как Господь и горе, то есть в Царстве Небесном с Отцем сидит, и здесь с нами невидимо пребывает. Вот это для нас абсолютно никогда непостижимое явление. Такого же характера молитва читается священником в начале литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого, когда он вначале кадит вокруг престола, и слушаем, что он произносит. «Во гробе плотски, в адеше с душою, в раи же с разбойником, на престоле был Иисе Христе со Отцем и Сыном, вся, с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». То есть одновременно находился во гробе плотски, то есть плоть лежала во гробе, душой спустился в ад, в аде же с душой, в Царстве Небесном вместе с Отцом, да, во гробе плотски, в аде же с душою, непонятным для нас образом, непостижимым. После этой молитвы священник в алтаре, а диакон нам воне поклоняется трижды каждый глаголе тайны. «Боже, очисти меня грешного!» Диакон произносит «вонным». Священник, покрытым сущим святым даром, то есть в это время дары покрыты воздухом, то есть покрывалом. Священник под это покрывало просовывает руку, дотрагивается рукой до агнца со страхом. И с благоговением, страхом многим, произносит велигласное. Прежде священная святая святым. Вот если на литургии Иоанна Златоуста он берет этот агнец и поднимает вверх, и говорит, прежде священная святая святым, то она на литургии Пресвящения даров, он просто дотрагивается до него и говорит, прежде священная святая святым. Значит, почему? Потому что уже вот это подъятие, оно уже было на литургии Иоанна Златоуста, его поднимали. Хор поет «Един свят», оба священножителя, то есть и диакон, и священник, причащаются. Зачем священник причащает мирян? После причастия священник, покадив святые дары трижды, взяв потир, идет к царским вратам, произнося тихо. Всегда священник берет потир с престола и потихоньку говорит потихоньку, «Благословен Бог наш». Поворачивается к верующим в царском там, и тогда вслух говорит «Всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь». И переносит святые дары к жертвеннику. На литургии на Златоуста мы в этот момент, перед тем, как поднять и сказать «Благословен Бог наш», мы кадим святые дары с молитвой «Вознесися на небеса Божие и по всей земли слава Твоя». То есть на литургии Иоанна Златоуста это символизирует вознесение Господа нашего от земли на небо. То есть помним, это 40-й день после воскресения. Дальше священник читает заамвонную молитву. Теперь мы уже знаем, что это такое. Да? Вернулись к ней. В которой просит Бога, ведшего верующего в дни поста, помочь им в подвиге добром, течение поста совершить, чтобы мы вот это течение поста не просто, а в подвиге. Понятно, чтобы нам хоть от одной страсти к концу поста избавиться. Горе тому, кто не поставил себе задачи за пост избавиться от страсти, которая больше всего одолевает. Значит, впустую провел пост. У него диета была у этого человека. Если человек поставил задачу, ну без конца пустословлю. Господи, дай мне к концу поста, чтобы ни одного слова без нужды не произнес. Да, действительно, к Пасхе преобразился так, что уже слово клещами не вытянешь. Не докричишься. Говоришь, что он, как глухой. «Сокрушить невидимых змеев и несужденно достигнуть и поклониться святому воскрешению». Дальше священник говорит отпуск. На этом заканчивается литургия прежде освященных даров. У нас еще на этой неделе с вами будет литургия прежде освященных даров. И помним, на Страстной Седмице у нас понедельник, вторник и среда литургии прежде священных даров. Так что практически пойти, взять с собой конспект, который мы записали здесь, да? А у кого нет, значит, магнитофон и в ухо этот в одно там вставить, ну, радио, да, там как он вставляется, что там. Вот. По ходу все сразу стоим. И, вот. Значит, или взяли конспект, прочитали. Пошли на литургию, сходили. Значит, потом обнаружили, что почти все не помним. Пришли домой, взяли конспект, еще раз прочитали. И так, глядишь, на восьмой раз мы запомнили, что вот сейчас великий вход, что несут преосвященные дары, что надо упасть на ниц, вот, и так далее. Вот, что вот сейчас антифон поют. Да, уже запомнили, антифон точно. А сейчас паремии читают. Да? Вот. Сейчас конспект посмотрели, что такое паремия, и запомнили. То есть мы с вами очень скоро станем грамотными. А вот пока еще позволяет время, сейчас я вам зачитаю случай из жития святых, связанный вот как раз с нашим посещением храма из богослужения. Вот как мы приходим и с чем мы уходим. Блаженный Евлогий поведал следующее видение некоторого старца. Старец это был в церкви на всеночном бдении перед воскресным днем. Братья стояли и пели псалмы Давидовы. Старец увидел, что церковь исполнена света, и что ангелы Божии воспевают с братьями. Все понятно. С нами стоят, поют ангелы. Ведь недаром священник, когда идет на вход, значит, говорит: «Господи, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быть, и сослужащих нам, и славословишь Твою славу». И еще: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит Царь Славы». То есть, на самом деле, если бы мы видели, но если бы хоть только помнили, что там находятся ангелы, ну разве бы стали пустословить или разговаривать, или двигаться во время богослужения? Но слава Богу, в Солоспилсе такая радость, там не двигаются, не ходят, свечки там не ставят. Вот. Это не потому, что каждый батюшка свой приход хвалит, да? Это потому, что это реально так и есть. А в других ходят, тут ангелы молятся, стоят, они ходят со свечками, маячат, разговаривают, недовольны чем-то еще, да? Вот. Ну, понятно. Увидел, что ангелы вышли из святого алтаря. Из алтаря вышли ангелы. Перед ними были поставлены корзины, как бы хрустальные, наполненные золотыми, серебряными и медными монетами, фосфорами, как целыми, так и разделенными на кусочки. Был поставлен золотой сосуд с миром и золотая кадильница с благовонным фимиамом. Когда братья, прежде чем выйти из церкви и разойтись по кельям, подходили для поклонения честному кресту, то ангелы давали некоторым златницы с изображением Господа Иисуса Христа, другим серебряники с изображением креста, иным медные монеты, третьим целые просфоры, кому кусочки. Одних ангелы помазывали миром из золотого сосуда, других – кадили кадильницы, некоторые не получили ничего. Кто-то уходил, оставив в церкви полученное им. Старец помолился Богу, чтобы ему было открыто значение видения и почему дары неравные. В то время, как братья все вместе занимались псалмопением и бдением, и было ему открыто, что принявшие по златнице – это те, кто на среду пяток, недельные дни, и двунадесятые праздники совершают бдение трезвенно с вечера до утра. Нам это не подходит. Мы, дай Бог, на Пасху, и вот на Рождество у нас еще, да? Дай Бог выстоять. А тут регулярно. Принявшие серебряники бдят с полуночи до утра. То есть 12 ночи до утра. Принявшие медную монету, те, которые понуждаются псалмопению. Вот кто? Вот у нас двадцатка читает кафизмы, да, псалмы за усопших. А вот просфору получили. Принявшие целые просфоры прилежат к чтению книг. Вот кто читает Священное Писание, Священное Предание. Получившие укрухи, то есть кусочки, новоначальные, не вступившие еще в совершенное иноческое житие. Но это мы с вами не вступившие еще даже в начальное христианское житие. Мы с вами. Значит, какую укруху нам, может, лишь перепадет. И то навряд ли. Мы ее там и оставим в храме, когда будем уходить. Да? Помазанные миром, послушные во всем своему отцу и отдавшие себя в услужение всем. Пот и труды их вменяется перед Богом в мира. Итак, послушные кому? Мужу. Да. Усвоили. И кто всем в услужении? Услужаем всем. Значит, но у нас говорят, ну да, они на мне кататься будут. Все мне тут на шею сели. И все. Значит, так вот, пот и труды вменяются в мира. Те, которые окурены фимиамом, заняты разговорами. Они приходят в чувства тогда, когда входят в церковь. У нас, к сожалению, наоборот. Когда в церковь заходят, еще некоторые потихоньку. Но как только служба закончилась, мгновенно забыли, где находится, все. Начались разговоры, несмотря на там благодарственные молитвы читают, все, заговорили. Не приняли ничего, не брегущие о своем спасении, не сопротивляющиеся скверным помыслам, не очищающие сердце от страстей, но предавшиеся сребролюбию и чревообъедению. Все. Вот и те, кто в лучшем случае желудком постятся, но не борется со своими страстями, с помыслами, как у нас это обычно. Вот те ничего не приняли. Пришли, с чем пришли, с тем ушли. Оставившие в церкви полученные ими дары и ушедшие с пустыми руками, это те, которые занимаются изучением эллинских книг, то есть языческих, науками мира сего, предавшиеся гордости, тщеславию и человекоугодию. Вот те, кто изучает, видим, лжеучения всевозможные, науки мира сего имеются, это не арифметика с химией, это надо учить. Но вот науки мира сего, это в худшем смысле понимается, это есть у нас ученые, которые все пытаются выяснить, как же все-таки появилась Вселенная. Но святые же говорят, сказал и было, да, Евангелие, да будет, и сказал Господь, и появился. Ну, что мудрствовать, да? Но они же гордятся этим. Там они проговорят про взрыв, который был во Вселенной. Вселенная разлетелась, разошлась, ну и прочее. Да? Вот что только не выдумают. Ну и прочее, есть такие лженауки, которые нам противны. Они претят. Это плотское мудрование. Теперь мы с вами усвоили, к какому разряду мы относимся. Для чего? Чтобы нам все-таки опомниться, и чтобы нам с вами уходить с золотыми монетами. Ну ладно, ну не золотой, ну хоть с укрухой, да? Вот, ну хоть кусочком просварить там что-нибудь, чтобы йота не забыть, да? Чтобы молча выйти из храма. С храма вышли, но там уже все. Мы за порогом и укруху оставим, и все на свете. Свобода, можно громко говорить и вообще. Да? Вот, все, замолчались. Столько время молчали, ну как же так, терпели, там уже все. Плотину прорвало, уже все, будем мы обмениваться, какая литургия была хорошая, с этого начнем. Да? А потом перейдем, кто в чем был одет, кто как стоял и так далее. Время у нас с вами, к сожалению, истекло. Стекло, оно у нас до первого понедельника октября. То есть мы с вами уходим на каникулы.